«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
Столица Алтайского края, 17 часов. И привет всем слушателям радио «Эхо Москвы» в Барнауле. Это программа «Тема дня». У микрофона Александра Черданцева. За звукорежиссерским пультом Евгений Козлов. Это первый эфир в новом 2019 году, с наступлением которого я и наш гость Александр Николаевичик вас поздравляет. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Николаевичик, я напомню, является депутатом краевого парламента от фракции «Справедливая Россия», тренером-преподавателем военно-спортивного клуба «Борец». Наши постоянные слушатели могут помнить эфир с Александром в октябре, тоже на «Эхо Москвы» в Барнауле, но говорили мы тогда не о политике, а о питании. Ну, собственно, о питании мы поговорим и сегодня, потому что Александр почти год уже придерживается веганства. И вот обычно в начале года, после новогодних праздников, на эфир радио все зовут диетологов, эндокринологов. Вот мы позвали на эфир радио сегодня диетчика, который нам будет рассказывать о том, какой интересной диеты он придерживается, ну и о многом другом еще интересном мы поговорим. Ну, собственно, я-то говорю уже много. Александр, напомни, пожалуйста, слушателям, расскажи тем, кто слушает нас впервые, что за принципы питания ты придерживаешься и почему?
Ну, это такое питание, наверное, переходное сейчас в моем случае. Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что для человеческого организма лучше всего это, конечно, свежие овощи, фрукты и зелень. Вот. Но сейчас я пока допускаю в своем питании вареные каши, крупы различные, там горох, чечевица, бобовые, вот в вареном виде. Ну и а остальное все как бы употребляю в сыром виде. То есть там орехи, овощи, фрукты в большей степени как бы занимают мой рацион.
Ну, и, соответственно, никакого мяса.
Ну, естественно, никакого мяса, молока, никакой мертвой птицы, рыбы и так далее.
Мертвые, жареные, очень даже хорошие птицы.
Ну да. Вот. Ну, для меня, наверное, главным фактором было такой момент. Я к 36 годам понял, что я не становлюсь с каждым годом сильнее, здоровее, выносливее, лучше, умнее там, и так далее. А я понимаю, что я приобрел уже такие заболевания, которые как бы в дальнейшем и как бы относительно спорта, они уже не сопоставляются друг с другом. Я имею в виду, что вот у меня был серьезный гайморит, то есть последние уже года я лечился антибиотиками, и проблема возникала в том, что я не мог тренироваться, как бы, как я к этому привык, потому что всегда тренировки – это достаточно серьезная физическая нагрузка. Вот. И после такой нагрузки у меня сразу падает иммунитет, я заболел, любая болезнь для меня это были антибиотики, то есть все начинается по кругу, то есть только выздоровел, потренировался, заболел, и это бесконечно. Вот. И поэтому я начал искать варианты, как вылечиться, и понял, что как бы для меня медицина ничего нового предложить не может. Я сделал операцию, вот, там, в перегородку в носу.
Ну, как страшная бы, штука, говорит.
Да, не очень приятная. Вот, но как бы сильно это не помогло, и потом я все-таки понял, что надо искать какие-то альтернативные варианты другие, вот, и поэтому со временем как бы информации много накопилось, ну, и у меня был опыт уже вегетарианства, вот, то есть, ну, я употреблял тогда и рыбу, птицу, то есть, яйца, молоко, вот, но как бы я понял, что это не то, и это как бы далеко от истины, далеко достаточно от истины, потому что, ну вот, сегодня я пришел к выводу, что хуже мяса может быть только молоко.
Да. Молоко – это тоже плохо.
Молоко – это очень плохо, и особенно для ребятишек. Ну, наверное, сейчас многие будут со мной спорить, но пока вот на сегодняшний день практика моя показывает, что молочные продукты серьезно нарушают обмен кальция, и я бы не рекомендовал ребятишкам, ну, большое количество молока, а лучше бы вообще от него отказаться. А взрослым тем более, потому что, ну, на сегодняшний день только единственный такой вид это люди, которые употребляют молоко другого вида. То есть в природе больше таких, как мы, нет. Поэтому я считаю, что это неестественно просто-напросто.
То есть речь идет не только о магазинном молоке и магазинных продуктах,
да,
а вообще о молоке.
Вообще о молоке и молочных продуктах, в том числе сыры, там, кисломолочка и так далее.
Вот никогда особенно не изучала этот вопрос. Ну вот если вкратце, вот кроме того, что вегетарианцы едят молоко, там что, рыбу.
Ну, яйца.
Чем еще отличается?
Яйца, от... да. Веганы, они не едят ни молочное, ни рыбу, ни птицу, ни, значит, яйца, вот. Следующее, это, наверное, сыроеды, которые все это употребляют только в сыром виде, вот, то есть без термической обработки. Потом идут, наверное, фрукторианцы, это те, которые употребляют только фрукты. И заканчивается это все праноедством, это вот, которые чисто на солнечной энергии и вообще ничего не едят. Ну, я не знаю, такие люди существуют, нет, но говорят, что есть.
Про таких не знаю, но знаю много хороших мясоедов. Таких, да, качественных, с опытом.
Мясоедов у нас хватает,
сама,
да.
Наверное, к ним тоже отношусь. Ну, а вот говорят же, кушать можно все, но вот понемножку. Этот вариант пробовал когда-то? Вот на себе?
Ну, конечно, пробовал. Конечно, пробовал. У меня после вегетарианства был момент, когда как раз у меня супруга родила. Мы как-то так плавно перешли на мясоедство. Плюс тут, естественно, что в этом вопросе очень важна поддержка или не поддержка родственников и близкого окружения. Вот, поэтому тут такие были моменты, как бы, ну, потихоньку мы начали, там, курица, какая-то говядина, там была рыба, вот, ну, я как бы со временем понял, что это, ну, это как-то не мое, не то, что даже не мое, это как бы не приближает меня к цели быть здоровым и успешным, вот, и поэтому как-то я начал пересматривать эти взгляды. Вот, и, ну, вот это питание в меру, как бы оно не дало мне, знаешь, какого-то здоровья, так, чтобы я не болел. Вот, а на сегодняшний день, получается, с 19 апреля, вот почти уже 9 месяцев, я вообще ни одной таблетки не выпил и ни разу не заболел. Вот как это можно, как это медицина может это объяснить, я не знаю, я тоже для себя, пока для меня это удивительно. Единственное, что у меня несколько раз было, что я чувствовал...
Падал как... в обморок от голода?
Нет, было, знаешь, ощущение, что как бы вот ощущаешь, что вот сейчас можешь заболеть. Вот. И я еще практикую такую вещь, как голодание. Вот сначала это были суточные голодания, потом полуторасуточные, и как бы проще выдерживать, и больше эффект от этого. И последний раз, это у меня было 3,5 суток, я был на одной воде. Вот. И я только чувствую, что я начинаю заболевать, я поголодаю, и как бы болезнь проходит, и я вот за это время ни разу еще не заболел. И я считаю, что для того, чтобы человек как бы полностью очистил организм свой, нужно где-то примерно около года, от года до трех такого правильного чистого питания и питья. Питье очень тоже важно. И еще один третий момент – это физическая активность. Без этого никак нельзя. Обязательно минимальная активность, хотя бы час в день какой-то аэробной нагрузки у человека должна быть.
А просто гулять, это считается активностью физической?
Ну, гулять желательно быстро в быстром гулять. Темпе, да-да-да, то есть, чтобы усилить процессы, чтобы дыхание усилилось там и так далее. Вот, гулять на первом этапе – это хорошо, но лучше, конечно, бегать.
Вот все гости, которые к нам сюда в Нагорный парк приходят, мы рядом с ним студия находится, они вот у нас гуляют, между прочим, по лестнице, по новой, которую сделали.
Ну, это хорошо. Все, что приводит к здоровому образу жизни, я только за. Чем люди больше гуляют, тем лучше.
Ну, а спортом тебе стало легче заниматься? Хватает сил вот для того, чтобы делать то, чем ты занимаешься?
Слушай, ну, вот у меня на первом этапе были люди, которые мне говорили, да перестань, ну, как ты будешь получать белок, откуда? Ну, на траве на одной нельзя, у тебя показатели силовые упадут, скорость упадет, ты будешь в обморок падать, там, и так далее. Но на сегодняшний день я могу сказать, что я в спокойном ритме через день практически пробегаю 10 километров в кросс, и сейчас на лыжах бегаю зимой. Чаще, конечно, чем кросс. Вот. Плюс у нас соревнования среди госслужащих. В прошлом году я подтянулся 22 раза на турнике, в этом году 25. Правда, мне один раз там не засчитали, ну, как бы ладно. 24. Но все равно, то есть, понимаешь, как бы физические показатели не упали, по сути дела. То есть, даже вот, причем как бы я особо на турнике не тренировался.
Пришел, вот. Увидел, победил.
Да, пришел 24 раза и занял второе место среди всех госслужащих Алтайского края по подтягиванию на перекладине. Поэтому я считаю, что как бы это показатель того, что пока, по крайней мере, физические данные я не потерял. Вот. Ну и плюс я считаю, что я приобрел все равно здоровье, то есть я гораздо меньше стал болеть. У меня плюс мигрени, которые были, то есть головная боль. Она случается, ну, гораздо реже, чем раньше. И раньше это обязательно заканчивалось таблетками, а сейчас оно как бы, ну, так потихоньку само уходит и как бы не вызывает какого-то такого дискомфорта, как раньше.
Ты вот это так интересно рассказываешь, и немножко даже вот хочется что-то такое попробовать. Но тут же вспоминаешь, как вот прошел Новый год. Вот у меня на новогоднем столе было оливье, была селедка под шубой, что-то там было жареное, какие-то бутербродики с икрой. Вроде хочешь поменьше, но все равно наедаешься. Ну, как без этого?
Саш,
вот как без этого ты обходишься?
Понимаешь, я вообще как бы к Новому году вот у нас... Нет, это семейный праздник для нас, но это, знаешь, больше подведение итогов, чем какое-то там застолье, мероприятие, когда надо наесться, там полного пуза набить.
Страдать
9 дней. Вот, поэтому как бы мы собрались семейным кругом, подвели итоги, у нас были салаты, естественно, все без майонеза, сметан, там всяких соусов. Ну, я имею в виду, что, конечно, и без мяса, рыбы, и птицы, и так далее. То есть, была селедка под шубой, но она была вегетарианская, то есть, там были вареные овощи, самодельный сыроедческий майонез, вот, и вместо селедки был нори, водоросль. Вот. Поэтому, как бы, если захотеть, можно искать альтернативу. Но если честно, я вот не сильно так люблю, как бы, вот, заморачиваться по поводу этого всего, потому что как бы захотел, если поесть, пошел, съел яблочко, там, не захочешь яблочко, съешь грушу, там, почисти гранат, съешь банан, как бы. Ну, а зачем это все смешивать в одной чашке, потом еще заморачиваться с этим майонезом, туда ему все это перемешивать. Ну, как бы. Наверное, да, но сейчас как-то я уже более спокойно к этому отношусь, так, если честно, даже равнодушно несколько.
Вот как про Новый год.
Моим женщинам, конечно, это не понять. Им хочется готовить.
Кстати, как женщины в целом.
Ну, вот они сильно переживают, как мы будем встречать, потому что как прошлый год у нас еще на столе, по-моему, было даже мясо, которое я готовил. Да. А в этом году у нас этого ничего не было. Вот, они, конечно, переживали, но я считаю, что у нас все хорошо прошло. И я, конечно, им благодарен за вот такую поддержку. Хотя я думаю, что они даже слишком заморачивались, можно было проще все сделать.
Ну, соответственно, никакого алкоголя тоже
нет? Да нет, конечно, алкоголь для меня, в принципе, как бы вообще не существует. Во-первых, ну, это с детства. Там еще, знаешь, каким-то школьным годам, там мы что-то с пацанами пробовали пиво, но как-то горечь вот это во рту меня привлекла. Ну, плюс я понимал, то есть у меня все значит, родственники спортсмены, поэтому как бы... И потом, чем старше я становился, тем я больше убеждался, что алкоголь не только вреден для как бы тела, а он еще и большой вред несет для окружающих. То есть это такая социальная болезнь, я считаю, потому что очень много у меня близких людей, которые я на моих глазах, употребляя алкоголь, превращались, ну, как бы, падали очень низко, поэтому как бы я такой противник этого всеми руками и ногами.
Ну, вопрос про сигареты, наверное, уже глупо покажется.
Конечно, нет. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше людей это понимали, потому что на сегодняшний день очень много факторов, которые разрушают наше здоровье, и так мало мы о нем беспокоимся, и все даем на откуп врачам. Но, к сожалению, наша медицина сегодня, она пытается нас лечить, но никак не занимается профилактикой. А здесь это самое главное, и поэтому это все ложится на плечи каждого из нас. Каждый должен думать о своем здоровье и вот как раз о профилактике его.
Ну вот, кстати, профилактика – это в том числе и спорт.
В том числе и спорт, да.
И ты им активно занимаешься и преподаешь. Вот есть какое-то специальное питание для спортсменов? Потому что мы все привыкли, что если ты спортсмен вроде как, то ты употребляешь какие-то препараты, какие-то смеси там у себя.
Саш, ну все вот эти... Надо понимать, что вся вот эта химия, все эти препараты, все вот это искусственно выведенное, значит, отфильтрованное и так далее, это все очень вредно. То есть, и также, как мы понимаем, что сахар, белая мука, все это нас разрушает, все эти рафинированные там жиры там и так далее. Вот, в том числе и спортивные вот эти все препараты, которые как бы вроде с одной стороны помогают достичь каких-то результатов в спорте, но с другой стороны очень плохо влияют на наше здоровье. Очень много людей на сегодняшний день сыроедов, которые достигли, и вегетарианцев, которые достигли очень хороших результатов в спорте. Ну вот я могу привести пример Денис Михайлов, который ультрамарафонец. Вот, он наш соотечественник, правда, сейчас живет в Соединенных Штатах, но это человек, который занесен в книгу рекордов Гиннесса. Он за 24 часа пробежал максимальное количество километров, то есть больше него никто в мире не пробежал. И он сыроед, если я не ошибаюсь, что-то 7 или 8 летним стажем. То есть человек просто на одной траве сырой и фруктах вот, пробегает огромное расстояние. Или, допустим, взять вегетарианца нашего великого, я считаю, спортсмена Алексея Воеводу. Ну, кто может сказать, что он плохо выглядит и медленно толкает боб? Вот, поэтому я считаю, что на этом питании можно достигать высоких результатов. Было бы желание. Ну, естественно, что я бы порекомендовал все-таки начинающим или практикующим все-таки как бы делать это под медицинским контролем.
Ну, вот ребята, которые сейчас занимаются в клубе, они придерживаются какого-то специального питания? Я не говорю там про овощи и только фрукты, но какие-то ограничения есть?
Нет, то есть, видишь, это же от семьи все идет в основном питание. И поэтому кто-то может себе больше позволить фруктов и овощей, потому что это на самом деле не так дешево, как кажется. То есть, вроде как бы отказался от мяса, стал богаче, да, но на самом деле фрукты и овощи у нас очень дорогие. Вот, и еще качество тоже такое сомнительное. Вот, поэтому, естественно, что я рекомендую своим, допустим, воспитанникам отказываться от молочных полностью, вот, и добавлять в рацион больше свежих овощей, фруктов и так далее. И, ну, как бы всем родителям рекомендую, потому что, ну, это очень важно. И еще очень важно это, вот, опять же, вода, воду, которую мы пьем. То есть то, что течет у нас по трубам и попадает в наши краны, даже с дополнительной чисткой это нельзя никак употреблять в питание. У меня стоит специальный дистиллятор, который очищает воду, вот, и только такую как бы я воду стараюсь пить. Это вот случай, когда как бы других вариантов нет, тогда да. Вот, потому что вроде как бы считается, что вот вода дистиллированная, там нет никаких микроэлементов и так далее, но если человек ест свежие овощи и фрукты, он этих микроэлементов в достатке получает, их нет необходимости получать из воды, тем более, что в воде они неорганические, вот, а в овощах и фруктах они органические, они лучше усваиваются, вот, поэтому дистиллированная вода, овощи и фрукты.
Александр, ну, коль уж мы заговорили про спорт и про детский спорт, насколько сейчас вообще в Барнауле популярно заниматься спортом в детском возрасте?
Ну, интересная сейчас вот статистика получается, по крайней мере, вот из общения с другими там тренерами, учителями физкультуры в школах складывается такое впечатление, что младший возраст и средний еще как-то более-менее тянется к спорту, а старший, по крайней мере, от массового спорта много отходят люди. Наверное, в спорте высших достижений это меньше прослеживается, потому что там все равно у нас есть хорошие результаты, все равно спортивные школы как бы не заполняются. А что касается массового спорта, я думаю, что здесь, наверное, у нас есть определенные потери, и естественно, что мы понимаем, откуда это все происходит.
Так, а конечно, вот откуда это все происходит?
Да, ну, просто очень много факторов, которых, где не надо силу воли напрягать, где можно посидеть дома, потыкать пальцем там по клавиатуре с мышкой и получать какое-то это удовольствие. Поэтому здесь, конечно, очень важно родителям привить именно в детском возрасте своим детям вот это стремление заниматься спортом. Вот. И я тут, конечно, еще и от тренеров очень много зависит. То есть от тренера зависит, будет человек любить, ребенок любить спортом заниматься или нет. Поэтому если родители приводят своего ребенка в ту или иную секцию, очень важно, чтобы они обращали внимание, как тренер ведет занятия. Вот. И потому как он ведет, можно понять, насколько он человек располагает к занятию спортом, насколько детям интересно и насколько это будет эффективно.
Ну, а как понять, в какой спорт надо попробовать отдать своего ребенка? Или вообще надо, пока ты маленький, все попробовать, а потом уже там
вот
подрасти
и решить?
Вот это,
наверное, правильный подход. То есть, ну и плюс, конечно, ребятишки все равно тянутся также за тренером. То есть, и или нравится, или не нравится. То есть, можно отбить охоту у ребенка очень просто, даже очень популярным спортом. Вот. И также можно к очень непопулярному спорту привить желание, любовь, и человек всю жизнь этим будет заниматься. Как бы от этого здесь я бы просто рекомендовал родителям смотреть, наверное, на ребенка, хочет, не хочет он заниматься. Ну и не боясь, можно экспериментировать, то есть с одного вида спорта переходить на другое, то есть смотреть, искать свое. Да, ты права, что в этом возрасте, я думаю, что... Хотя сейчас, чем дальше, тем больше у нас вот эта специализация преобладает. Считается, что уже с 4-5 лет, если ты хочешь, чтобы твой сын стал там великим хоккеистом, то обязательно его нужно отдать там в секцию. Ну, возможно, да, но есть и примеры, когда люди в более старшем возрасте из борьбы там приходят в хоккей и добиваются хороших результатов. Поэтому я думаю, что...
То есть начать можно вот с чего угодно. Сказал, вот сын, хочу вот это, пойдем, без проблем.
Да, можно там 1-2 дня в неделю, допустим, там бассейн, что тоже как бы очень хорошо, потому что контакт с водой и вообще плавание – это замечательно. Вот там еще там 2 раза в неделю можно там на те же коньки и там легкая атлетика, все что угодно. Главное, чтобы ребенку было интересно, главное, чтобы он двигался, потому что движение для детей – это очень важно. Вот, и вот такой у нас сейчас эффект гиперактивности, все говорят, что у меня такое ощущение складывается, что это как бы ответ детей, что ли, на то, что их заставляют, да, природы, да, на то, что детей заставляют именно сидеть и как можно меньше двигаться. Вот гиперактивность, мне кажется, это такой упрек старшим, что дайте детям движение. На мой взгляд, это очень важно.
В Барнауле вообще с выбором секций, кружков, каких-то спортивных школ у нас сейчас все в порядке? Или чувствуется, что не хватает какого-то направления?
Да, я думаю, в принципе, недостатка не хватает. У нас есть как и бесплатные, так и платные, причем разного вида, там и скалолазание, скалодромы строятся, есть и футбол, и волейбол, естественно, что всем можно позаниматься. У нас, например, клуб, все занятия бесплатные, вот поэтому. То есть, если нет возможности платить в каких-то секциях, можно и бесплатно найти и заниматься.
Ну что, сделаем минутку рекламы. Занятия какие можно в клубе пройти? Что, чего,
ну,
чему
у нас, так как клуб военно-спортивный, здесь у нас, значит, и туризм, рукопашный бой, сейчас лыжи, стрельба обязательно, плавание. То есть у них это все идет как бы такими этапами. Вот. Причем они у нас... Ну и, естественно, много военно-прикладных видов спорта, потому что мы все равно готовим как бы для силовых структур, для поступления... Вот, для службы в армии, вот, поэтому все строевая подготовка, там разборки, сборки там, и так далее, это все присутствует. Ну и плюс выезды, туристические сборы и там в воинских частях там практика там, и так далее. Поэтому вот, если кто-то бы в будущем хотел бы выбрать это направление, то есть военно-спортивные клубы, я считаю, что такая неплохая поддержка.
А приходят уже ребята такого взрослого?
Да, приходят. В основном родители приводят. То есть родители посчитали, что их ребенок должен учиться, допустим, там, в Барнаульском юридическом институте или там поступить в ФСБ там, или в Новосибирское, там, или в там, Рязань готовятся некоторые. И вот и приводят, говорят, что единственное, что когда приводят в 10 классе, говорят, сделайте из моего ребенка спортсмена, он должен там поступить в это воздушно-десантное командное училище. Ну, как бы это сложно достаточно. Вот. А когда приходит хотя бы класс 5-6, то как бы я считаю, что в принципе возможно. И у нас очень много таких примеров.
Вот. Слушай, ну вот проблема же сейчас такая есть в школах. Я вообще сама не знаю, наслышала. В моем школьном периоде, конечно, такого не было. Когда все-таки учитель... Это уже не какой-то такой строгий наставник, который может тебя, не знаю, шлепнуть по рукам, там что-то тебе такое сказать не очень приятное при одноклассниках, и при этом остаться учителем с гордо поднятой головой. Mm-hmm. Сейчас как-то вот за все это можно, да ну чуть ли не в тюрьму сесть. Вот стоит только ребенку что-то сказать, он тебя сразу снимает на видео, жалуются, прибегают родители. Ну вот как-то вот так это все подается. Может быть, конечно, это единицы случаев, но тем не менее. Вот в спорте есть такая проблема. Все равно же тренер – это тот человек, который тебе и жестко слушай, как-то сказать должен,
ну,
и шлепнуть.
Я не сталкивался с этим, но шлепать как-то не приходится тоже. Как-то в основном все с пониманием относятся. Вот ребятишки сейчас все равно меняются. Маленько они совсем... Ну, не другие. И к ним маленько подход меняется, конечно, в тренировочной. Вот. Но как-то мне не приходилось... И я считаю, что если учитель или тренер, он авторитет, то такие какие-то искать средства воздействия дополнительные как бы не приходится. И просто иногда достаточно сказать, и как бы всем становится понятно. Ну и плюс сейчас ребятишки, то есть если они видят, обязательно спрашивают, допустим, Александр, а чем помочь там, или еще что-то нужно. То есть ну, такие отзывчивые, и приятно с ними работать. Вот, поэтому как бы я с такими трудностями не сталкиваюсь.
Ну, возможно, где-то такое и может быть все-таки тенденция, ну, же есть.
Возможно, да. я считаю, что все равно это от учителя зависит. Все-таки нужно работать над собственным авторитетом, нужно быть авторитетом для ребятишек, и тогда они будут тянуться, и тогда не нужно будет каких-то силовых методов воздействия искать.
Не придется бить.
Да, не придется бить.
Не придется учить, как это делать. Ну, а вот что ты делаешь для того, чтобы быть авторитетом? Ты показываешь собственный пример?
Да, собственный пример. Я считаю, что это не только вот где-то в школе, там, на тренировке, это и в семье, со своими детьми. Я бы всем родителям рекомендовал показывать собственный пример. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок не курил, не курите. Если вы хотите, чтобы он не пил, не пейте. Вот, если вы хотите, чтобы он вел здоровый образ жизни, занимался спортом, занимайтесь спортом. Вот, он будет на вас смотреть, будет тянуться, и в любом случае он будет этим заниматься. Потому что некоторые родители там в молодости занимались, и потом пытаются ребенку объяснить, там, вот, спорт – это хорошо, а сами сидят на диване, там, пьют пиво по вечерам и так далее. Ну, это сложно объяснить ребенку, потому что он все воспринимает образами. Вот. И если его отец с ним вместе на лыжах каждые выходные выходит в лес, то на этих образах он и будет расти, будет воспитываться.
Вот вспомнила как раз с родителями, неделю назад буквально достали с чердака лыжи, которые там простояли 25 лет, купили маме крепление ботинки, теперь мама у нас на лыжах
молодцы.
Ходит. Хотя тоже молодость-то была такая, советская, когда действительно все это учили, хочешь ты бежать, не хочешь ты бежать, бежишь. Может быть, вот стоит и сейчас с этим пожестче быть, побольше в школе, не знаю, уроков физкультуры? Или их и так уже достаточно?
Возможно. Ну, ты знаешь, это все-таки должно быть интересно. Вот, на мой взгляд. Не надо будет никого заставлять, если это будет интересно самим ребятишкам, если они будут видеть в этом смысл. То есть, наша задача сделать, чтобы это было интересно, и чтобы они увидели в этом смысл. И они тогда сами потянутся. И здесь, конечно, работа совместная и тренеров, преподавателей, и учителей, и родителей.
Наверное, вот все как раз с учителей начинается, потому что, ну, с первого класса у нас начинается физкультура, и если, как раньше бывало такое, что учитель физкультуры мог себе позволять некоторые вещи отлично отработать.
Если честно, физкультуру в школе не очень любил и не совсем
ее... И не ходил.
Не ходил, но я не совсем понимаю, ну, потому что... Тренировка – это одно, то есть ты пришел, переоделся, потренировался, потом хорошо, если помылся, там уже были такие возможности в мое время. Вот. А школа – это же ты представляешь, то есть ты потренировался, вспотел, потом пришел, у тебя еще 4 урока сидеть. Ну, как бы я считаю, что это, ну, на мой взгляд, не очень. Вот. Или надо ее как-то ставить там последними уроками. Ну, вот. Ну, тут опять с расписанием вопросы возникают. Ну, а на секции загонять насильно детей тоже как бы неправильно. Поэтому здесь, конечно, надо подумать и поработать.
Тут какая-то, вот, наверное, золотая середина нужна. Потому что, ну, если вот родители никак спортом не занимаются, ну, вот не переучили их с детства. И физкультура вроде бы как это не сильно удобно. И в секцию ты же сам не пойдешь. Ну, вот захотел, пошел. А я вот не захотела и не пошла в детстве. Сейчас спортом никаким не занимаюсь.
Ну, да.
То есть, мне кажется, тут как раз-таки в школе можно было бы вот с этим пожестче, что ли, делать. Хотя сейчас со всеми уроками настолько жестко стало, что...
Ну да, сейчас жалуются, да, ребятишки, что и нагрузка. Ну, они, конечно, все время жалуются, и мы тоже жалуются, что нагрузка возрастает там, и так далее. Наверное, оно, когда большая нагрузка, им меньше времени заниматься какими-то неправильными делами. То есть, когда ребенок занят с утра до вечера. Просто родители должны понимать, мне кажется, что кроме школы какой-то умственной нагрузки должна быть обязательно еще и физическая. То есть, и хочешь не хочешь, ребенка все равно надо вести. Вот, поэтому особенно младшая школа, обязательно нужно с ним ходить там одну-две, может быть, секции в неделю и смотреть, вариант искать, если здесь что-то не нравится, искать другие. То есть все-таки от родителей, и все-таки вначале, конечно, это надо где-то как-то подтолкнуть ребенка к этому.
Много раз, может быть, даже придется подтолкнуть.
Да, может быть, не один 100%.
Александр, спасибо большое за то, что ты к нам сегодня снова пришел на эфир. Я напоминаю, что в студии у нас был депутат, спортсмен Александр Николайчик. Мы говорили о том, как он считает, что правильно питаться нужно, и говорили о том, насколько сейчас важен спорт в жизни человека и в жизни ребенка. Всем приятного вечера. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Эхо Москвы. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».